высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет о ереси монофилитства, которая появилась на свет благодаря, вроде бы, благим стремлениям сохранить единство Византийской империи. Такие хорошие, в общем-то, цели геополитические, и крупнейшие иерархи, и сановники того времени, император Ираклий, патриарх Сергий и римский папа Гонорий, вот выдумали это монофилитство как некоторое искусственное сверху спущенное образование, призванное примирить диафизитов и монофизитов, дохалкидонские церкви в империи Восточной Римской и церкви халкидонские. Ну вот отец Андрей рассказывает, как из этого ничего не вышло и ничего не могло получиться. Такой исторический экскурс интересный, отец Андрей, что я прямо заслушался, как будто вот, ну, знаете, так вот перенесся, да, немножко в те времена. Действительно, интересное время. А какое время, кстати, в истории человечества было неинтересным, да? Вот мы говорим, средние века, темные века, да, ведь это самое начало Средневековья. А до чего же интересно, и как мысль человеческая работала?
Ну, с темными веками, это уж, как говорится, начиная с еще вот эпохи Просвещения, да, там так называемого 18 века, Французской революции, это уже такой, как говорится, жупе. Вот. Знаете, кстати, интересно, вот тоже даже вот применительно к тому, насколько те или иные вещи, так сказать, штампы и вообще иногда какая-нибудь там либеральная парадигма мысления или еще что-нибудь, насколько она вообще даже Чокин, да, лишает возможности нормальным образом какие-то вещи понимать, даже ту же историю. Вот. Интересно, я так недавно читал одного историка, византолога, на тему о том, как вообще, собственно говоря, для западноевропейской исторической мысли Византия открывалась. Оказывается, в том же 17 веке, например, во времена вот этих, знаете, знаменитых еще там по романам Дюма, да, кардиналов, там, Людовиков, королей, вот там, Ришелье, да, Мазарини, как раз-таки вот еще в те глуховатые, так сказать, темноватые, ну, уже поздние, конечно, средневековье, вот, времена, интерес, например, к Византии был гораздо более, ну, серьезным, и издание было трудов византийских рукописей в 17 веке, вот при Людовиках, начиналось довольно таким, ну, осуществлялось серьезным образом. Но происходит Французская революция, вот, и все. И Византия становится такой терра инкогнито, потому что, ну, великие там умы типа Вольтера, они вообще про Византию, про Восточную Римскую империю ничего знать не могли и не хотели, кроме каких-то ругательств. И даже достаточно выдающийся для того вот времени ум Монтескье в своих исторических выкладках, он тоже во многом о Византии вот исходил из таких вот до сих пор, в общем-то, бытующих штампов, чисто таких, как говорится, просветительских, в
кавычках. Ну, тут отец Андрей, по-моему, не только невежество в данном случае энциклопедистов французских, и не только французских, а, мне кажется, и умысел мог иметь место. Все-таки Византия при всех ее издержках, а мы еще потом поговорим о действительно ужасном явлении иконоборчестве, да, она, тем не менее, была попыткой, прекрасной, благородной попыткой построить на земле некое царство, империя, которая реально управлялась бы по законам православным, Христовым. И это ведь часто удавалось. И именно это удавшаяся почти на полтора тысячелетия попытка до сих пор не дает покоя тем, кто утверждает, что такое вообще невозможно, в принципе невозможно.
Oh,
сегодняшней передаче звучит и будет звучать одно единственное музыкальное произведение – «Херувимская песнь» византийского распева в исполнении византийского хора под управлением Теодороса Василикоса. «Херувимская» – это самое длинное песнопение, литургии, и у нас в храмах оно обыкновенно звучит, ну, от 3 до 6 минут. А в данном случае «Херувимская песнь» звучит 13 минут. Это дает представление не сколько о музыке, сколько о ритме богослужения и вообще всей жизни раннего Средневековья.
Просто, ну да, современный человек, даже порой медийный, публичный, он, если вот исходит из каких-то таких уже устоявшихся штампов, то это, знаете, ну, просто иногда даже анекдотично. Я как-то недавно с утра пораньше ехал, ну, на машине, слушал одно из самых известных либеральных радио, и вот там, значит, один тоже довольно известный либеральный медийный деятель делился своими впечатлениями о поездке в Италию, в Флоренцию там. И тут он, значит, начал рассуждать как раз о том, как вот из тьмы Средневековья, значит, Европа начала выходить. При этом почему-то употребил слово, вот, когда из темени Средневековья. И второй раз повторил еще, вот, да, темени. Из темени, да.
Я даже, из макушки.
Да, я даже на какой-то момент задумался, я вообще сам-то вообще правильно отдельные слова употребляю, вот. Если даже это была оговорка, ну, как говорится, по Фрейду, вот.
В каких-то мифологиях кто-то рождался из бедра, да? Но из темени — это что-то новое, ну, новая
может
мифология.
Быть, может, правильно, действительно, не с какого-то другого места, да, из темени, все-таки из головы.
Да, а еще как вам нравится, когда говорят... Ну, когда хотят сказать, что у нас в Верхах там, скажем, питерские схлестнулись, значит, с московскими, там, либералы с силовиками, и употребляют такое выражение «византийские интриги», как символ чего-то такого подловатого, подковерного, обязательно какого-то с гнусненьким каким-то оттенком. А я думаю, дорогие мои, а у вас не было там... Ричарда Третьего в вашей просвещенной Европе, какого-нибудь там Генриха VIII, чего же вы все киваете?
Филиппа Красивого.
Да, в сторону православия. У вас что, своих каких-то, ну, совсем запредельных монстров не было? Или не в просвещенной ли Европе, в самом ее центре, действовал такой прелестный Иоганн Лейденский, например, да? Вот, с его прелестной, так сказать, сектой. Вот, это же все у вас, это к Византии не имеет никакого отношения.
Собственно говоря, вот я повторюсь, да, 18 век, так сказать, эпоха так называемого просвещения, и добрая половина больше 19 века, она постаралась, вот, чтобы эти стереотипы внушить, как говорится, внедрить во многие умы, и только где-то уже во второй половине 19 века начинают появляться более-менее серьезные исследования в области истории Восточной Римской империи. Ну и в 20-м продолжаются.
Thank you. Ну и мы сейчас познаем, благодаря вам, во многом, отец Андрей, что, в общем-то, мысль человеческая в самое черное, казалось бы, раннее Средневековье работала не то что интенсивно, а вообще-то заложила, может быть, основы, ну, очень многого того, что и поныне является фундаментом любомудрия, да, с высокой точки зрения. И вот здесь я как раз спросил бы на этой любомудрческой, так сказать, стороне дела и остановиться в монофилитстве. Давайте все-таки разберемся с природами, личностями и волями. Тут я не до конца понимаю. Проясните.
На самом деле все достаточно просто, когда уже все сформулировано вот, святыми отцами. Но на тот момент, конечно, для многих это было не так все просто. И, как я уже сказал, когда, как говорится, философский инструментарий того времени надо было применить к евангельским истинам, собственно говоря, здесь и сам вот этот вот философский инструментарий, сами философские понятия, они окончательно и, скажем так, оттачивались и принимали некое уже нам достаточно понятное значение, тогда как в то время еще этого значения они изначально такого вот окончательного, однозначного могли и не иметь. Вот в том тоже еще и парадокс. И как мы уже говорили о том, что само понятие личности, оно как раз-таки окончательно и формулируется, и выкристаллизовывается вот в этих спорах. Причем оно восходит к понятию ипостась, которое в настоящий момент для нас, оно, эти два понятия, они, в общем, синонимичны. И, собственно говоря, в споре с монофилитством камень преткновения был как раз именно в том, к чему отнести волю в собственном смысле во Христе, наличие воли. Вот к чему отнести действие энергии воли во Христе, к его, собственно говоря, двум природам, божественной и человеческой, или к его личности, к его ипостаси. Вот у, как изначально у монофизитов, так и у монофилитов, которые изо всех сил пытались найти какой-то компромисс с монофизитами, возникали такие подозрения, что раз есть две воли, то должно быть два волящих. То есть, значит, возникает подозрение, что речь идет о двух ипостасях, о двух личностях во Христе, а это уже, разумеется, несторианство. Ну вот преподобный Максим Исповедник, он дает достаточно ясную схему. Он говорит о том, что, безусловно, воля в собственном смысле имеет отношение к природе. Нас следует за природой. Применительно к Пресвятой Троице, Сколько мы имеем воли? Как вы думаете?
Сущность одна, личности три. Природы во Христе две, значит, четыре.
Так, это мы сейчас с вами новые ереси изобретем. Как оно будет, интересно, называться?
Тетралогическое.
Так вот, повторяю еще раз вопрос. Пока не применительно к Богу человеку, ко Христу, применительно к Пресвятой Троице. К Пресвятой Троице мы имеем три ипостаси и единую одну божественную природу, так?
Так, сущность.
Сколько, да, сущность. Сколько мы имеем в Пресвятой Троице воль?
Ну, напрашивается ответ одна.
Одна, ну. Почему, откуда вы взяли четыре?
В данном случае слово «сущность» и «природа» я не стал объединять как
нет,
некое единое.
Нет, в данном случае они синонимичны. Природа и сущность в данном случае... Природа божества, сущность божества, она в Пресвятой Троице одна единая. Значит, воля у Пресвятой Троицы получается тоже одна единая, если мы связываем волю с природой и сущностью, так?
Ну так, а как тогда получается две природы во Христе, и, соответственно, диафизиты... Получается, признают и две воли?
Ну да.
Только в Христе. Но нет, при единой
нет,
воле всего
нет, подождите,
Бога, то есть Троица.
Ну правильно, так а Бога-человек-то он един, так сказать, Бог-слово, воля. Если у Пресвятой Троицы одна воля, значит, и во Христе божественная воля одна, так?
Божественная одна. А человеческая, она как бы здесь несколько наособится, так что ли?
Что значит наособится? Нет, она, и она тоже одна. Единый Бога-человек Христос, вот, личность, единая личность, и две природы. Воля в Бога-человеке божественная одна, как и в Пресвятой Троице, и человеческая, согласно полноте его человеческой природы, тоже. Две воли, все правильно. Не три, вот, а две.
То есть в Троице две воли, вот сейчас, после воплощения.
Нет, при чем здесь Троица?
Это был ваш вопрос. То есть после воплощения Христа на земле, после того, как он стал Бога-человеком, а так как он является частью Троицы, то есть теперь и в Троице две воли?
Нет, Троица, она изначально является божественной, как говорится, единицей. В ней одна воля. Троица, она остается Троицей, несмотря на то, что Бога-человек возводит человеческую природу, как говорится, в ее лоно.
Ну да, вот. То есть в нулевом году это произошло нашей эры.
Но божественная воля, она одна, как была, так и остается. А во Христе, как в Бога-человеке, да, потому что как он единосущен Отцу по Божеству, единосущен нам по человечеству, то во Христе две воли, так как у него две и природы.
Ну, сложнейшая тема, на самом деле, отец Андрей. Я не считаю себя таким уж придурком законченным, но на самом деле трудно это осмыслить, конечно. Я думаю, что и тогда людям было нелегко.
главная ошибка-то монофилитов философская, так сказать, понятийная, она была именно в отождествлении воли с ипостасью, с личностью во Христе. Отсюда и возникали все проблемы. Если у Христа волю отождествить не с природой, а с ипостасью, тогда да, а ипостась-то одна во Христе, то есть личность, изначально Богослово, ставшее богочеловеческой, в этом смысле сложной. И, вот, собственно говоря, такой, как говорится, разговор о понятиях в спорах с монофилитами, он и велся, прежде всего, преподобным Максимом Исповедником. То есть ему принадлежит вот эта честь, как говорится, окончательно все точки над «и» поставить.
Как это звучит вот так, чтобы чеканно запомнить раз и навсегда и уже не ошибаться?
Ну, чеканно это звучит уже в определениях Шестого Вселенского Собора, и в частности, можно, если не само определение процитировать, а обращение к собору папы римского Агафона тогдашнего. Но я чуть позже процитирую. А вот в спорах с Максимом Исповедником там просто интересные такие возникали тоже нюансы. Ну, например, собственно говоря, Максиму Исповеднику адресовали такие вопросы, что, вот, допустим, а не получается ли, что с двумя волями природными может быть, да, два волящих, то есть две ипостаси. Но как раз-таки здесь Максим Исповедник и отвечал, что по учению Церкви суть в Пресвятой Троице, да, три ипостаси и одна божественная воля. И во Христе как раз-таки присутствует в таком случае, поскольку Он единосущен Богу Отцу и единосущен нам по человечеству, в таком случае две воли, но волящим является только вот Бог Слово, Логос, то есть определяющей является личность, которая две природы и две воли в таком случае сочетают. С точки зрения, скажем так, нравственной, ну вот некого нравственного единства, вот папа Гонорий тоже вот этим вопросом задавался, возникал тоже у монофилитов вопрос. Если во Христе человеческая природа имеет свою волю, то не будет ли она противоречить воле божественной? Но преподобный Максим говорит, что если во Христе человеческая природа не связана первородным грехом, а является по сути своей тоже первородной природой, непричастной греху, то сказать, что она, в принципе, по своим основным свойствам может противоречить Богу, вообще божественной природе, это значит обвинить Бога, что Он изначально создал человеческую природу таковой, находящейся в противоречии, так сказать, установлением самого Бога. Ну и как потом подчеркивает Шестой Вселенский Собор, что да, человеческая природа во Христе, имея, как говорится, человеческие проявления, человеческие движения, энергию, оказывается во всем послушна воле божественной, то есть следует ей.
Thank you.
передаче принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала херувимская песнь в исполнении византийского хора под руководством Теодороса Василикоса. Продолжение темы следует. До свидания.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.